Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с писателем и потомком героя войны 1812 года Александром Шуриновым и членом Совета старожилов района Зюзина, молитвенницей общины Страстного монастыря Ларисой Тростьяновой на тему о судьбе Бородинского поля.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. По учению святых отцов церкви, каждый человек является в той или иной степени одержимым действием духов нечистых, бесов. Однако степень этой одержимости может быть разной. В евангельской истории с гадаринским бесноватым мы видим, как Христос освобождает одержимого от действия нечистых духов, и число этих духов оказывается невероятно большим, имя им легион. Так что, оставив свою жертву, этот легион вселяется в стадо свиней, и это стадо неминуемо гибнет, низвергнувшись с крутизны в море. Подобного рода беснование, случившееся с этим человеком, является достаточно исключительным случаем, и, вероятно, тому были какие-то причины, или особенно тяжкие грехи, или магия с идолопоклонством, может быть, какие-то особенные личные оккультные опыты, а может быть и совокупность многих причин. Впрочем, Евангелие об этом умалчивает. По-видимому, это не имеет особого значения, поскольку первопричина в общей греховной поврежденности человеческого рода. Так, в книге «Бытия» мы читаем, что после грехопадения прародителей облег Бог человека в ризы кожаные. Под этими кожаными ризами многие святые отцы понимали одебелевшую, отяжелевшую плоть человека, который в своем новом качестве после грехопадения закрывает человеку духовное зрение, видение духовного мира, и в этом православное миропонимание усматривает для человека своего рода немаловажное благо. Дело в том, что вследствие отпадения от Бога человек оказывается на уровне существования бывших ангелов, ныне духов нечистых или сил демонических. Наличие духовного зрения в такой ситуации привело бы к непосредственному и постоянному общению человека с бесами, к их видению, а значит и к полному беснованию, к окончательной одержимости человеческого рода, когда человек стал бы бесовиден, приобрел бы, что называется, бесовский нрав, и спасение тогда стало бы невозможным, потому что, по слову святоотеческого богословия, Бог вочеловечился и явился спасителем для всех людей, но не явился ходатаем за род бесовский. Именно поэтому Святая Церковь столь отрицательно относится к всякого рода магии, оккультизму, колдовству и вообще нетрадиционным духовным практикам, поскольку таковые могут открывать человеку духовное зрение вне покаянного обращения ко Христу, и таким образом ввергают человека в общение с силами демоническими, следствием чего являются духовные и психофизические повреждения, а то и крайние степени одержимости и беснования. Но какие именно средства защиты от сил демонических предлагает человеку Святая Церковь? Не является ли этот вопрос в особенности актуальным в наше время, когда страх перед порчей, сглазом или другими магическими воздействиями столь распространен в умах и сердцах современных людей? какая именно молитва или какой псалом, святая вода и благоухание какого именно ладана наиболее эффективны против бесовской силы. И здесь Христос и святые отцы свидетельствуют, что род сей изгоняется только молитвой и постом, то есть вовсе не магическими формулами и ритуалами, но искренним обращением к Богу и аскетическим утруждением себя в борьбе с грехом. Здесь же святые отцы ясно говорят, что действие дьявола на нас, на человека вообще, есть суть действия грехов и страстей в душе и сердце человека. То есть не через магию как таковую, не через изощренное внешнее воздействие нападает на нас дьявол, но прежде всего через наши грехи и страсти, согласно нашей же воле. Можно сказать, что степень нашей одержимости, нашего пребывания в стране Гадаринской, зависит от того, насколько мы сами даем волю своим страстям и греховным движениям, мотивам, поступкам. Борьба с одержимостью и дьяволом, как таковым, осуществима только через покаянное осознание собственной греховности, через попытку эту греховность превозмочь. Следующим шагом здесь является осознание того, что человеческими силами это невозможно, но возможно только с помощью Божией. Для этого помощь Божию нужно обрести, взыскать. О том, что это вполне реально, говорит нам само Евангелие. Если Христос не возгнушался прийти в страну Гадаринскую и освободить от зла человека, одержимого целым бесовским легионом, то, конечно же, спасительная благодать не замедлит прийти в сердце каждого человека, искренне ищущего спасения.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня член Совета старожилов Зюзина, молитвенница общины Страстного монастыря Раиса Петровна Тростьянова и член Совета фонда «Бородино-2012», потомок Героя Отечественной войны 1812 года, член Союза писателей России Александр Сергеевич Шуринов. Добрый вечер.
Добрый вечер, возлюбленные братья и сестры.
Здравствуйте.
Сегодняшний наш разговор мы бы хотели начать с темы, посвященной судьбе Бородинского поля, потому что в сентябре 2012 года у нас намечается такая огромная важная дата для всех, кто любит Россию, для всех, кто помнит ее историю. Это юбилей Отечественной войны 1812 года. Но вот в последнее время стали появляться публикации, даже и на телеэкране, в электронных СМИ появляются сюжеты, посвященные судьбе Бородино. Ну, там 11 тысяч га заповедных мемориальных земель, трогать которые нельзя. Но уже пресса говорит о том, что уже добрая половина этих земель, она стала частной собственностью. Хотя по всем законам, которые имеются на сегодняшний день, ничего подобного, по идее, произойти не должно было бы ни с точки зрения общечеловеческих законов, ни с точки зрения морали и нравственности, ни с точки зрения юридической, потому что уже и Следственный комитет, по-моему, при Генпрокуратуре завел уголовное дело, посвященное вот всему этому безобразию. Наш сегодняшний гость Александр Сергеевич, он участвовал в организации крестного хода, который был, по-моему, 15 мая на территории Бородинского поля. Напоминаю, что это 125 километров от Москвы, западная часть от столицы. И несколько десятков человек приехало, ходило с крестным ходом. А меня вот какой вопрос интересует, Александр Сергеевич. Ну вот такое место, святое для каждого русского сердца. Такое же, как Куликово поле, как Прохоровка. Ну, есть места, которые, в общем, трогать-то нельзя. И это понимает любой нормальный, вменяемый человек. Ну, в одних публикациях, тем не менее, идет речь о том, что вот это все безобразие началось с начала 90-х, с периода вот этого разнузданного мародерства, иначе его, наверное, не определишь, когда все, что плохо лежало, разворовывалось, расхищалось. По другим публикациям все это дело недавнее. Где-то вот 3 последних года возникла фирма, которая занимается строительством на этом Бородинском поле, и вот что-то цифра, если мне память не изменяет, порядка 200 коттеджей там уже стоит. Вот как такое стало возможно?
Ну, дорогие друзья, разрешите выразить свою признательность за приглашение на этот эфир. Мне довелось столкнуться с этой проблемой в 2007 году, когда наш председатель общества потомков участников Отечественной 1812 года Александр Кириллович Нарышкин пришел на заседание общества, возмущенный тем, как исказили его замечания к большому проекту, который направлялся на имя президента. В этом проекте нашими уважаемыми музейщиками предполагалась приватизация отдельных частей Бородинского поля, что было очень неприятно Александру Кирилловичу, и он выразил свой протест публично в присутствии некоторых лиц. Руководство музея обещало ему все исправить, все исключить, но, следуя большим расстояниям, которые существуют между музеем и Москвой, просили его все-таки завизировать этот документ. Он это сделал, но через какой-то, значит, месяц-другой он узнал, что этот документ ушел в руководство высокое без всяких исправлений. Это привело к тому, что Александр Кириллович ушел из председателя общества потомков. Он возмущен был этой ситуацией. Ну, в общем-то, мы, как члены Совета общества потомков, просили нас ознакомить с этими документами. Но, к сожалению, ни новый директор музея Михаил Романович Черепашенец, ни Александр Ильич Горбунов так и не сделали это. Под всяческими уловками они уходили в сторону и не дали познакомиться со 150-страничным документом.
Александр Сергеевич, я правильно вас понимаю? Те самые музейщики, которые, по идее, должны стоять на вот охране незыблемости вот этого места, они как раз и выступают в роли соучастников преступления, не так ли?
Да, к сожалению, вы должны прийти к этому выводу. Совершенно недавно в интернете был опубликован документ о разрешении на приватизацию, на расширение прав сельских поселений в части использования земель, подписанный Михаилом Романовичем Черепашенцем. В отношении его возбуждено дело, якобы уголовное. Но, к сожалению, непосредственность наших следственных органов в том, что он находится при должности. Вот, как мы знаем, из местной администрации Склюева есть такая, она отстранена от работы.
Ну, это, по-моему, основное лицо, которое всеми упоминается, но, зная, как творятся дела в Московской области, прекрасно понимаешь, ну, какая там сплотка, как все организовывается и делается, что один человек ничего не решит. Если бы она одна там захотела что-то такое предпринимать, там, занялась торговлей землей, ей бы быстро дали по рукам. Здесь явно группа лиц.
Естественно, причем группа довольно большая и очень квалифицированная. Хочется сказать здесь о том, что к этому ведь имеет отношение и бывшая Росохранкультура. Как ни странно, эта организация, ее деятельность была подвержена исследованию Счетной палатой. Еще в январе 2010 года они обратили на себя внимание. И когда это расследование было проведено, то обратили внимание на то, что этой организацией не исполняется указ президента о реестре памятников культуры. Вместо того, чтобы составлять реестр, с 2004 года эта организация занималась, по сути дела, продажей национального достояния. Как ни прискорбно это говорится.
А как давно это все-таки началось? Есть какая-то информация? Дело в том, что в 1994 году вроде бы по отношению к музею-заповеднику были приняты различные документы учредительные, да, вот создан вот этот вот государственный Бородинский военно-исторический музей, но одновременно одна рука делала вот одно, а другая рука, по сути дела, распродавала вот эти земли. Потому что вряд ли это за три года все случилось.
Нет, безусловно, это делалось уже давно. Дело в том, что руководители этого музея всегда подвергались определенному влиянию. Естественно, там проводились праздничные мероприятия, которые касались зарубежных стран, Польши, Франции, ну и многих других, конечно, стран, Германии, безусловно. Они приезжали на эти празднества и в советское время, и послесоветское время, и в наше время приезжают. Поэтому влияние этих людей на руководство музея очень большое. И вот была Лиса Дмитриевна Качалова, которая до 70 лет руководила музеем. Там все ограничивалось тем, что они выезжали во Францию, они там проводили реконструкции и так далее. Новое руководство, поставленное уже, так сказать, Швыдким, вот Михаил Романович Черепашевец, его ставленник, Оно пошло по другому пути, по пути коммерциализации всего музейного дела на Бородинском поле. Естественно, тут возникали всякие конфликтные ситуации. Когда приезжали реконструкторы на Бородинское поле, то их требовали плату за то, что они пользуются пайками, сеном там, и так далее. И вот это привело общественность, которая занимается этими вопросами, просто в возмущение. Некоторые даже были уголовные дела открыты, ну, заявления об этих уголовных делах были в прессе. Потом, конечно, они не прошли, потому что люди все воспитанные, не стали друг друга, так сказать, терроризировать. Но было понятно, что такая позиция музея-заповедника непригодна. Пошли по следующему пути, по пути приватизации. Потому что, как Александр Викторович сказал, к нам приходит много инвесторов с просьбой улучшить дорожки, улучшить там поле, навести порядок на Бородинском поле. А нам платить нечем. У нас нет земли для инвесторов. Вы понимаете, вот когда он такие фразы говорит, сразу становится понятным, что этой землей они хотели расплачиваться с потенциальными инвесторами. Эти потенциальные инвесторы в большом количестве есть на Западе. Они хотели бы приватизировать поле русской славы, поставить там свои какие-то особенные памятники, в том числе и французской армии и прочим. Конечно, это неприемлемая совершенно позиция для нашего православного и патриотического отечества.
Я бы хотел напомнить слова, которые сам Наполеон сказал вот про Бородинское сражение. Напоминаю, что оно было 26 августа по старому стилю, 7 сентября по новому. И так он позже сказал: «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми. Из 50 сражений, мною данных, в битве под Москвой выказано французами наиболее доблести и одержан наименьший успех». Надо сказать, что вот по подсчетам историков, с каждой стороны было порядка 150 тысяч человек, и потери где-то, ну, под треть составляют. В общем-то, 50 тысяч человек погибло, ну, вместе с теми, кто умер от ран впоследствии со стороны русских. Совершенно ничего подобного до этого не было, подобной битвы не было просто в истории России. И то, что... Уже в 1839 году по инициативе Николая I мемориальный комплекс, который поддерживался, развивался, храм был в 1920 году, позже монастырь. Все это говорит о том значении, которое придавалось этому месту. В советские времена все было и не так идиллически, и в 1930-е годы, когда достижения русской истории отрицались многими, к сожалению, людьми, были определенные проблемы с этим местом. Но, тем не менее, вот в 41-м году там же стояла еще и 5-я советская армия, которая защищала Москву. То есть, это места боев в двух великих войнах, по сути дела. Вот все-таки то, о чем вы говорите, насколько это все противоречит существующему законодательству. Потому что, по идее, вот эти земли трогать нельзя. Тем не менее, мы видим, что они вполне успешно трогаются. И даже был в свое время сюжет по Первому каналу телевидения. Они записали разговор с фирмой, которая там торгует вот этими участками, коттеджами. Все, несмотря на все это заведенное уголовное дело, они говорят: приезжайте, все, места есть, покупайте. Платите деньги, получите то, что вы хотите.
Ну, первое, хочу сказать о самом Наполеоне. Дело в том, что сейчас опубликовано материалы Александра Ильяшенко у нас на сайте Бородино2012.net о том, что этот шоумен войны того времени прекрасно дезориентировал общественность, причем европейскую, и, наверное, и мировую в то время, правда, о ней мало говорили. Но он в 5 раз уменьшал потери французской армии. Вот это, конечно, удивительно, это доказано, это показано во многих сражениях, в которых он участвовал, и это подтверждает его, значит, собственно, нравственный такой кредо, да, можно информационно убить соперника и, во всяком случае, унизить его. Но сейчас показано, что действительно где-то под 35-45 тысяч с каждой стороны погибло или было ранено, но выведено из строя, во всяком случае. Это большие серьезные исследования, они доказаны, они подтверждают. Причем, что касается Наполеона, тут, в общем-то, было показано, как он готовится к войне. Первая это задача его была, он напечатал более 1 000 000 русских денег. И когда шло наступление, то обозы, естественно, отставали, то они пытались покупать у местного населения, у управляющих имений зерно, фураж и прочее. Ну, к сожалению, значит, некоторая часть населения продавала, а в основном-то это дело было серьезным образом запрещено. Наши армии изымали это зерно, уничтожали и так далее. То есть противник оказался без фуража, без такой вот поддержки экономической, что ли. И, конечно, его движение вглубь России, это не был такой произвольный акт, который управлялся самим. армиям Наполеона. Сейчас имеются документы, что Александр I и Барклай де Толли, как военный министр, разработали такой план втягивания Наполеона вглубь России. Слава богу, им появились, так сказать, силы, которые попрепятствовали движению войск в сторону Петербурга. Наполеон понял, что вроде бы, как сказать, на Москву более выгодный ход. Он более богатый, его солдаты, естественно, армия хотела обогащения, она шла, собственно говоря, за такой экономической прибылью, за грабежом.
За легкой приятной добычей.
За легкой приятной, совершенно верно.
Все, кто воевали против России и находили здесь свой конец.
Да. Вот это очень верно сказано. И вот хочется сказать, что все действия, которые армия русская проводила, они были очень такими втягивающими Наполеона. И вот случилась Бородинская битва. Жесточайшая битва на тот момент во всем мире. И, конечно, она показала силу русской армии, ее дух, ее способности противостоять даже такой общей европейской армии в 608 тысяч человек, которая перешла через Неман. Но Наполеон, к сожалению, не сделал должных выводов. Вот даже существует такой вариант, что он мог бы оценить свои возможности в данном случае и после Бородинского поля развернуть свою армию в обратном направлении. Это было бы гораздо конструктивнее. Он владел бы всей Европой, наводил бы там свои порядки, хотя, может быть, Европа этого долго и не выдержала. Потому что этот терроризм его буржуазный, его система военного подавления в случае несогласия, она, естественно, Европой в конце концов не была бы принята. Ну и что хочется сказать, что в конце концов, когда взяли Москву, и, в общем-то, она была отдана сознанием дела Михаилом Ларионовичем Кутузовым и его членами военного совета, ну, они были не согласны, конечно, но отдав Москву, они предуготовили гибель наполеоновской армии. Поддавшись соблазнам, поддавшись, значит, вот этому мародерству, будучи необеспеченной с точки зрения фуража, армия Наполеона должна была уйти из Москвы, естественно, в обратном направлении. Здесь надо отдать опять должное Михаилу Илларионовичу Кутузову, который своими действиями направил ее по той же старой Смоленской дороге, по которой она пришла и которая была ими разорена. Это большой успех. Это битва при Тарутино, при Малоярославце и далее при Смоленске и Красном. То есть вплоть до Березины эту армию сопровождал полный крах. И только менее 30 тысяч ее вырвались за пределы Российской империи.
Вы являетесь потомком героя войны 12-го года. В роду вашем рассказывали про Бородинскую битву?
Да. Ну, знаете, тут надо честно признаться, что в роду таких сведений не было. Мне просто повезло, поскольку наши родственники хранили родословные, в которых были указаны имена и отчества наших предков, и, обратившись в военно-исторический архив, я нашел массу того, о чем наши деды, ну, деды-то вряд ли, а вот мой отец, например, не предполагал. То есть это награждение нашего Петра Николаевича Шуринова золотой шпагой за сражение при Бородино, монаршее благословение за сражение при Красном, потом, значит, за то, что он участвовал в сражении в 1813 году. Там было замечательных очень много побед русской армии, и в одном из них наш предок получил большое ранение в голову, в левый висок, пулей. Ну, надо сказать, что он был, конечно, ушел из армии в отставку, 10 лет лечился, и через 10 лет, вот хотелось бы узнать, какими методами вылечили все-таки от такого тяжелого ранения. Ну, я вспомню тут ранение Кутузова, когда два ранения было, и, в общем-то, были вылечены люди. У нас сейчас, наверное, на это медицина не способна при всей ее, так сказать, амбициях. А он был вылечен и даже служил городничим в городе Шацке, затем в городе Скопине, был начальником конно-заводской Скопинской волости. Умер он в год 30-летия победы на Бородинском поле и Отечественной войне 12-го года, в 1842 году. Вечная ему память.
Я бы хотел, чтобы несколько слов сказала вот на эту тему Бородино и Раиса Петровна Тростьянова, представитель православной патриотической общественности, которая очень много делает для восстановления храмов, и мы чуть позже коснемся ее работы в этом направлении. Ваше отношение каково вот к тому, что происходит-то?
Я бы хотела сказать, что мы можем рассматривать земли Бородинские с двух точек. С точки духовной, военно-патриотической, а другая – это то, что распродается земля. Закон, к сожалению, о продаже земли вышел без общего, так сказать, обсуждения, с большими нарушениями и в то время, когда люди отдыхали, был подписан нашим президентом. Распродажа земли начиналась гораздо раньше, когда нам в пакетиках продавали, когда нам предлагали места для захоронения, за плату. Не было закона о продаже земли еще в 97-м, в 98-м и так далее. До 2005 года люди платили за землю ритуальную, именно за землю. А это сильное нарушение. То же самое случилось и с Бородинским полем. Стали распродавать землю, считая, что если распродавала земля воинам, которые защищали ее даром, проливали кровь и отстояли родину во всех войнах, даже когда они были крепостными в войне 812 года. Воины, которые прошли Великую Отечественную войну 41-45 года, вынуждены платить за ритуальную землю. Это, конечно, кощунственно по отношению к ним, особенно до принятия закона о продаже земли. Это грубейшее нарушение всех прав человека и унижение наших ветеранов войны. Я хочу сказать, что сила духа нашего народа русского была не в богатырской силе, как рисует Илью Муромца, ведь он физически был немощен до 33 лет, а именно в том, что они верили в Бога и любили ближнего, защищали его и полагали душу свою за друга своя. И все наши великие полководцы были очень верующими людьми. Они говорили, что с Богом у нас все получится. Верил в это Михаил Илларионович Кутузов, верил в это маршал Георгий Константинович Жуков. И я хочу особо коснуться Дмитрия Сергеевича Дохтурова, одного из героев войны. И так уж, Божьей милостью, в то время, когда люди нашего общины Страстного монастыря и Бородино 2012 шли крестным ходом, мы пытались молиться в имении князя Друцкого, тоже участника войны 812 года. И его потомок построил храм в честь Пресвятой Богородицы Троеручицы, которая накануне войны 1941 года, в 1940 году, была взорвана. Сохранились уникальные деревья, кладбище, где, естественно, лежат потомки тех, которые защищали нашу страну, потому что край был охвачен патриотизмом, силой духа и верой в то, что наша земля, даже если она принадлежит князю, барину, она наша, и с верой в Бога мы побеждали. Так вот, надо говорить о том, что землю как таковую нам не дали ни после революции, разрушив замки, усадьбы и наши семьи, и лишив нас корней. Церковь — это корни села. Мы лишились своих родовых, так сказать, корней. Нам теперь в архивах приходится находить наших родственников. Друцкие ушли, допустим, за рубеж, и там проявили себя очень хорошо. Они потомки Рюриковичей. Это все защитники Отечества. И княжество давалось за то, что он в любую минуту мог оставить семью и пойти защищать границы нашей Родины или, наоборот, присоединять земли, если на это был Божий промысел и надо было укреплять нашу страну. Сейчас продают наши земли, унижают наших ветеранов, заставляя их платить за землю, которую они полили своим потом, кровью и прошли от Москвы до самого Берлина, как защитники. Пытаются преуменьшить заслуги всех наших военачальников, забывают, как их звали. Вот, например, недавно, когда я рассказала, как зовут все-таки маршала Жукова, у меня спросили, а кто же он такой? Девочки, которые предлагали экскурсии по Москве. Вы представляете, стоя у памятника маршалу Жукову. Может, наше беспамятство и начинается от того, что мы не помним, кто защитил нас и кто сейчас распродает наши земли.
Беспамятство и ведет вот к этим рейдерским захватам, которые, конечно, лежат в русле той коррупционной составляющей, которая, по сути дела, стала частью жизни Московской области. Вот те скандалы последних лет, которые происходили, они это наглядно
показывают. Конечно, когда целый бюджет Московской области вывезен за рубеж и продолжает закон. Они подписывали, что бюджет Московской области будет гарантом еще последующих их дальнейших действий. И теперь расплачиваются за это все люди, которым, допустим, Беззубова, где будет в этом году 100 лет Столярову, известному артисту Сергею Дмитриевичу, праздноваться. Но дороги не проложены туда, потому что весь бюджет ушел за рубеж, оказался, ну, я не знаю, как назвать его мошенником, мы не можем, он может вызвать нас в суд, а так сказать, не досмотрели юристы, отдела или сознательно закрыли глаза на то, что делал беззаконие заместитель главы администрации и его жена. Поэтому, мало того, у нас отобрали все наши сбережения, и теперь, пообещав их вернуть, не отдают. 70 миллионов вкладчиков имеют гарантом, так сказать, все национальное богатство. Как могли национальное богатство лес, землю и воду сделать предметом торга? И если за рубежом любая слабая там страна начинает с туризма, то у нас богатейшая страна истории, богатейшая культура, у нас сохранены реликтовые деревья, а мы не можем привести туристов и получить заслуженные, так сказать, деньги в бюджет.
Ну, при той инфраструктуре, которую сегодня в той же вот, да, Московской области мы наблюдаем, пробки, огромные очереди, вот эти вот, маленькая дорога, забитая машинами.
А как она будет большой, если деньги...
И по несколько часов люди проводят вот в этих пробках ужасных. А потому что вот эти деньги действительно были похищены в 2008 году.
Позвольте мы немножко тоже нашу тему немножко сдвинуть, потому что мы, конечно, говорим о больших, наболевших вопросах, но главный вопрос – это реакция нашего же населения, вот, например, на приватизацию Бородинских полей и его участков. У нас на сайте выступила одна женщина, называвшись местной. Она говорит, а что нам делать? Мы надеемся, что придут богатые люди, тогда нам проложат газ, дадут воду в наши поселки, на Бородинском поле находящемся.
Да, они начнут там как-то что-то строить.
Вот. Да? Ну, это, знаете, это очень такой сложный момент, но хочется разочаровать вот такого рода подходы. Почему? Потому что даже если сейчас что-то противочеловеческое, противоветеранское, противосовестливое произойдет на Бородинском поле и будут узаконены какие-то вещи, то надо учесть, что через 10 лет, 15 лет, 20 лет придет новое руководство, которое новым взглядом посмотрит на эту ситуацию и изменит обязательно ситуацию на Бородинском поле, потому что это поле не только тех местных жителей, которые там живут, это русское поле всей страны. Всей страны. Это национальное достояние. И те, кто покупает там земли, они обманывают себя, потому что они сидят на пороховой бочки, когда придут руководители, которые наведут там порядок, и, конечно, они их отселят на те места, которые они могут принять как достаточно для того, чтобы размещать там свои дачи, там еще что-то. Но Бородинское поле – это национальное достояние. Надо исходить из этого. И, к сожалению, если наше руководство музея, Росохранкультуры или местная власть считает по-другому, то оно будет поставлено все-таки в условия, когда примет эти общие положения. Кстати, сейчас, буквально несколько дней назад, Дмитрий Анатольевич Медведев выступал и говорил, что уже пора отстранять, решать вопросы о трудоустройстве тех, кто только заподозрен в преступлении. И если мы будем говорить о тех, кто совершил, на наш взгляд, противозаконные акты, там нет ничего предосудительного. Мы имеем право так говорить, потому что мы видим те безобразия, которые творятся. Мы уже не можем их замалчивать.
Сергей Сергеевич, у меня будет к вам вопрос. Какая реакция была и у местных жителей, и общественности на крестный ход, который вы 15 мая проводили? Вообще, как с вами можно связаться, если какой-то контактный телефон или электронный адрес?
Ну, во-первых, хочется сказать, что планировался наш крестный ход 15 мая за 2 месяца. Мы разослали письма уведомительные, мы попросили руководство и области, и Москвы, и местные власти, чтобы нам оказали поддержку. Надо сказать, что в какой-то степени всегда мы опаздываем. Ну, это причина известная, всегда на это ссылаются. Но, тем не менее, когда мы приехали до Бородинское поле, я сказал вот так, что местное руководство оказало нам содействие. Вот этот парадокс, потому что люди с чистой совестью, они видят, что мы не какая-то организация, которая будирует общественное мнение или еще что-то, она решает молитвенные вопросы, паломнические вопросы. Она молится на Бородинском поле, она взывает к Богу, чтобы не произошло поругание на Бородинском поле, оно не застраивалось, чтобы память о нем сохранялась у наших предков достойная. И что хочется сказать, что местное население принимает наш крестный ход достаточно обнадеживающе. То есть нет возмущений, нет. Они понимают, что они занимают не то место на Бородинском поле, которое бы следовало. Вот тут говорили о том, что наша земля, так сказать, распродается, распределяется неправильно. Да, она распределяется неправильно. И даже распределяется неправильно в части использования от этой земли. Если раньше она была выделена крестьянам местным, так сказать, нашим сельским работникам, заведение сельскохозяйственных работ, то теперь ее переформировали для ведения любых работ, в том числе застройки коттеджами. То есть это совершенно неправильно.
Этими новорусскими, они еще ужасные. Ведь с точки зрения архитектуры, с точки зрения экологии, вот это вот духовной составляющей, они просто похабят нашу землю. Вот многие районы Подмосковья, они просто испохаблены, к сожалению. Вот разграбленная, униженная область, распинаемая, где вот просто ездить даже неприятно смотреть вот на эти все олиповатые строения, обнаруживающие отсутствие вкуса и здравого смысла.
Да, да, да. Это, к сожалению, так, действительно. Те строения, которые там возводятся, они никак не соответствуют, ну что ли, смыслу, содержанию, духовной связи Бородинского поля со всем русским и российским народом. Хочется один момент отразить, что, к сожалению, те мероприятия, которые проводил музей-заповедник Бородинского поля, они не соответствуют его главной задаче, а задача ведь у него главная просветительская. Не так, как она собирает земли, там распределяет что-то, проводит археологические раскопки и так далее. Эти все вещи, они не свойственны музеям-заповедникам, которые несут основную нагрузку просветительскую. То есть они должны проводить маршрутами, экскурсионные группы, знакомить нашу молодежь. А то, видите, наша молодежь даже ничего не знает о Бородинском поле. Это просто стыдно, наверное, слушать.
И отстаивать незыблемость заповедника, а не заниматься там всякими коррупционными делами, делишками. Тут же не надо гадалки ходить, чтобы понять, что есть какой-то интерес, наверное, со стороны музейщиков, к сожалению. Есть. Ну, у меня следующий вопрос к Раисе Петровне. Раиса Петровна, вы молитвенница общины Страстного монастыря. Вот не все знают, даже москвичи, что люди регулярно собираются, приходят в концертный зал «Россия», который сооружен на месте, где когда-то был этот замечательный монастырь русский, и молятся о том, чтобы монастырь был восстановлен. Вот как началась эта деятельность, что за люди, которые в этом участвуют, и есть ли толк от всего этого?
Во-первых, я хочу сказать, что каждую субботу в 14 часов и каждое воскресенье в 14:00 собирается группа молитвенников общины Страстного монастыря и молится о возрождении монастыря на Пушкинской площади, как это принято говорить. А вообще это была Страстная площадь. Значит, по новому закону, подписанным новым президентом, церковное имущество должно быть передано. У нас сохранилась гостиница в Малом Путинковском переулке, в которой находится редакция «Вопросы истории и новый мир». А кинотеатр вдруг принимает решение реконструировать, чтобы продолжить все то же начатое дело, когда пытаются под уникальными, где сохранены нулевой цикл Страстного монастыря, где люди молились и о войнах, и избавлялись от своих страстей, и пределы имеются там архистратига Михаила и святителя Николая, великомученицы Анастасии Узорешительницы, преподобного Нила Столобенского, и сам памятник Пушкину стоит на месте храма в честь преподобного Алексея Человека Божьего. Кроме того, там есть храм, был разрушен храм Трапезная в честь преподобных Антония и Феодосия. И напротив был со стороны там, где угловой дом, напротив Макдональдса, там был храм великомученику Дмитрию Солунскому. Все это говорит о том, насколько цари Романовы первые, которые начали строить, относились трепетно к душе человека, к военно-патриотическому воспитанию духовному. И мы молимся в течение 5 лет уже о том, чтобы возродить Страстной монастырь, сделать его духовно-нравственным и просветительским центром. Кинотеатр сейчас отдали иностранцам. Кто-то выиграл конкурс, и вполне возможно, что появятся в глубину какие-то строения, развязки, потому что все можно снести, если прикрыться словом «реконструкция».
Нарушение это... Лужков, не к ночи будь помянут, он там планировал строительство подземных вот этих всех гаражей, потом тоннельные движения там тоже по генплану Москвы планировалось. Архитекторы и здравомыслящие люди говорили, что там нельзя это делать, что просто не то место, не позволяет ситуации. Тем не менее, вот такие планы были.
Вы понимаете, он много раз говорил, что да, строить не будем. Новый мэр тоже сказал, что центра строительства не будет. Но, тем не менее, Вот этот факт, что не приостановили вот этот конкурс на реконструкцию кинотеатра, говорит о том, что продолжается подпольно все-таки планирование. Ну, по всей видимости, были даны большие взятки, это надо сказать открытым текстом, иначе бы так не стояли за этот маленький участок земли, который на песке. Там нельзя даже строить, иначе рухнет все. А если мы оставим гостиницу как гостиницу при патриархии, рядом у нас Высокопетровский монастырь, ведь Страстной монастырь защищал северные ворота, чистота нации нашей, северные здоровые люди, крепкие. И там же развивалась у нас вся торговля, весь центр там был, история была оттуда. Так вот я хочу сказать, что надо обратиться к мэру и людям, обращаясь к людям, придите на молитвенное стояние. Покажите, что вы патриоты, хотели бы сохранить поле Бородинское и Страстной монастырь, чтобы это был цветущий уголочек, куда человек пришел, помолился о тех, которые ушли из жизни, но они находятся рядом с нами, и о тех, которые живы. Их не обуревали страсти, и не ставили там вот эти туалеты, в которые наркоманы заходят, не ставили картошку вот это, потому что это, если названа Россия и Пушкин, кинотеатр, и стоит Пушкин, то это же история нашей литературы, нашей духовности. И первый колокольный звон, когда Наполеон ушел из Москвы, раздался с колокольни Страстного монастыря. Настолько достало все варварство, которое пытались нам, как это, культурные наполеоновские части навязать и осквернить, что сама игуменья поднялась и забила в набат. И я хочу сказать, что когда мы обратились на Ваганьковское кладбище и сказали, что здесь захоронены наши монахини Страстного монастыря, нам сказали, у нас архив 42-го года, а вы найдите, принесите нам письмо, что они здесь. Они даже не разрешают, фактически получается, законно ухаживать за этими могилами. А кто дал право распоряжаться землей на кладбище? И национальное богатство складывается из наших подоходных налогов и налогов на транспорт, на все, бюджетная система. И она же должна перераспределяться. А у нас убирают и платные воспитания нам сделали, и платное образование, и платная у нас медицина. А простите, кто и куда тратит наши
миллиарды?
И почему они уходят за рубеж, не возвращаются оттуда никаким национальным богатством?
Ну, это все очень большие важные темы вы поднимаете, потому что, конечно, вот это вот в основе многих бед, это то служение мамоне, которое было, по сути дела, продекларировано в начале 90-х годов, итогом чего вот эти все безобразия и с Бородинским полем, и с невосстановлением памятников архитектуры и церковной археологии в Москве. Ну, я бы хотел, Александр Сергеевич, мы как-то забыли назвать ваши контактные телефоны.
Спасибо большое. Сейчас я сообщу. Вот мой городской телефон 485-21-82. Ну, очень трудно на слух воспринимается электронный адрес, по которому я серьезным образом отвечаю на письма. Это a.c.шурина в по-латыни, пишется все это, @mail.ru. Если вас принят наши товарищи, которые слушают нашу передачу, это будет очень хорошо. Телефон Шуринова Александра Сергеевича 495, код, далее 485-21-82. А электронный адрес вы можете найти у нас на сайте Бородино, латинскими буквами, естественно, пишется, Бородино2012.net. Там есть мой электронный адрес. Не буду сейчас его повторять. В данном случае мне еще хотелось бы сказать несколько слов о том, что Страстной женский монастырь, он защищал ценности в семье. Он же женский был монастырь. Он отвечал всем ценностям русской православной культуры. Ведь семья – это малая церковь. И в этом плане мне хотелось бы сказать о том, что наши великие полководцы, герои 812 года, они воспитывали соответствующим образом в своих семьях. Ведь тот же Михаил Илларионович Кутузов, несмотря на то, что у него мама умерла еще в раннем возрасте, но он получил от нее всю горячность, как говорится, как первенец. Потом он воспитывался родственниками очень удачно. Потом они увидели его гениальность, они стали ее развивать, поддерживать. То есть он был поддержан всем кланом Голеничевых-Кутузовых. В этом отношении я хочу сказать о нашем замечательном Дмитрии Сергеевиче Докторове. Мало кто знает об этом человеке, но в свое время его отец привел, а он был капитаном Преображенского полка, все знают этот элитный полк, который стоял в Петербурге, и он привел ее на смотрины, можно сказать, Екатерине II. Та увидела настолько способного мальчика, что сказала: «Все, оставьте его, и с него мы начнем создание пажеского корпуса». Вот так Дмитрий Сергеевич оказался в Петербурге, стал первым пажом, и потом в дальнейшем всей своей организационной и творческой работой он показал себя. Ведь творческая работа ведется и в армии, она ведется и в тех учреждениях, где он служил. И надо отдать ему должное, что честью, совестью он был не обделен. Он постоянно заботился о русском солдате, добивался успехов на фронте, в боевых действиях. Хочется сказать, что Михаил Илларионович Кутузов помогал и рассчитывал на Дмитрия Сергеевича Докторова. И когда Багратион был ранен в Бородинском сражении, а это было в 9 часов утра, по последним сведениям таким историческим, вот, то кто его заменил? Багратиона, казалось бы, да? Это заменил Дмитрий Сергеевич Докторов. И он очень активно, очень целенаправленно сдержал напор французов, и вообще мы духовно не уступили французам в Бородинской битве. И потом в следующих сражениях при Тарутине Дмитрий Сергеевич, можно сказать, наибольший вклад в дело победы. Затем это сражение при Малоярославце, которое тоже фактически ввел сам Дмитрий Сергеевич Докторов с подачи Кутузова.
А в Серебряных прудах в самом районе заложили камень, что там будет стоять памятник Дмитрию Сергеевичу. А в Крутом Ирей Виталий Храмов построил, возродил своей семьей храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи. Именно 18 сентября празднуется День памяти его родителей. Это очень знаменательно, что в этот день будет проходиться крестный ход на Бородинское поле, а в Крутом Серебряно-Прудского района, где было имение Докторова, будут возноситься молитвы в честь родителей Предтечи Иоанна Крестителя и первого нашего святого Глеба, князя Страстотерпца. Так вот, я хочу сказать, что удивительное место, где вырос духовно окреп и его имение, это крутой Серебряно-Прудский край, и где в этом году возрождается церковь в честь Пресвятой Богородицы Троеручицы, перед которой молились о даровании сына. И там, в этом селе, рождалось больше мальчиков, чем девочек. Очень открытые источники, в которых проходят все женские и мужские заболевания. И каждый, кто внес хоть маленькую лепту, получил пополнение семьи. Или укрепление семьи. Да. У нас уже есть большая статистика этого. Да. Поэтому приглашаем в Серебряно-Прудский край, в Серебряные пруды, в Крутое и Беззубово на возрождение храмов и укрепление семейных традиций. Здесь ведется краеведческая работа большая. И москвичи, и из Севастополя архитекторы и поэты готовы объединить и рассказать о наших традициях семейных. Кроме того, в этом районе маршал Чуйков и его мама Елизавета Федоровна дважды ходила к Сталину, чтобы не закрыли храм святителя Николая в Серебряных прудах, и вымолила. 8 сыновей вернулись все живыми с фронта, и в честь нее названа звезда Чуйковия. Даже не в честь маршала, который похоронен на Мамаевом кургане, а в честь его матери, которая родила 12 детей и вместе со своим мужем воспитала достойных, похоронена она в Серебряных прудах возле храма святителя Николая. Там река Осетр и богатейшая история. Каждое село – это владение князя, это разрушенный храм, и по логике вещей это то, что сделало нас перекати полем. Забыли мы о дедах, о прадедах, о их победах и о том, что они рожали, сколько Бог даст, не убивали собственных детей, потому что сейчас большое движение за жизнь, за сохранение ребенка, которого мать носит в утробе. Это большая благодать, что Господь дарует нашим женщинам еще возможность забеременеть, в то время как на Западе или в Америке, как все наши туда равняются, уже нету детей. Там ювенальная юстиция и прочие пороки, страсти прекратили род. Прекращение рода, то есть рождение мальчиков, закрывает род и показывает, насколько согрешил род. Но есть еще возможность в Страстном монастыре помолиться, вымолить род, как это сделала я. И соединились мы через 80 лет после того, как расстреляли моего дядю в Хабаровске, соединились потомки и нашли поэтессу Раису Григорьевну Тростьянову, которая пишет о природе Сочи. Начала писать это, когда произошли события в Абхазии. И она говорит: поймите меня, люди, нет у нас планеты запасной. У нас одна земля, цветущая. И раньше ее называли «Земля-матушка». Никто не плевал, никто не обзывался, не говорил на нее скверные слова. И хлеб был батюшка, и резал хлеб только мужчина. Так будем знать, что мужчины — это наши воины, это наши защитники, а мы должны продолжить их род. Это драгоценный сосуд. Так чтобы наши девушки были девственными и не разливали их все средства массовой информации, мы должны возродить общину Страстного монастыря и другие источники, роднички, которые омоют душу наших детей.
Я бы хотел два слова тоже сказать, что, конечно, то, что вот делают наши гости сегодняшние, представители православной общественности, Александр Шуринов, Раиса Тростьянова, я напоминаю, у нас в гостях сегодня, это все замечательно, потому что если не помнить прошлое, тот народ, который не помнит прошлое, который забывает его, он не имеет и будущего. И те безобразия, все то крысятничество, вот, ну, будем называть вещи своими именами, то крысятничество, которое происходит сегодня с Бородино, но люди же за это ответят. Но не проходит это все бесследно. Все эти воры, коррупционеры, жулики, они не получают никаких благ, никакой поддержки. Все равно вот этот Кузнецов, который там отчалил в июле 2008 года из России, недавно российский канал показал с ним интервью, видно, что он человек глубоко несчастный при всех своих вот наворованных этих миллиардах долларов. И ничего помоги хорошего ему, его Господи, впереди не ждет. Да, но я очень надеюсь, что вот эти молитвы и эти крестные ходы, они помогут России, помогут ее восстановить, помогут, потому что мне даже сложно представить, что думают наши замечательные героические предки, которые с нами имеют безусловную духовную связь, когда они смотрят сверху на нас, на Бородино и на то, что там сегодня происходит, и на место, где когда-то стоял Страстной монастырь до 1937 года.
Хочется поддержать вообще вот выступление Раисы Петровны Тростьяновой. Дело в том, что это очень важно, развитие семейно-родовой культуры, познание ее. Важно не просто передать какие-то генетические способности из рода в род, но передать духовный опыт, социальный опыт, уметь его накапливать внутри семьи. И вот в этом отношении мне хочется отразить такой момент, как почему все-таки наши предки так относились к талантам. И Кутузова, и Докторова они подняли, может быть, из простых семей фактически, не титулованного дворянства, дали им образование, дали им возможность проявить свои таланты. А все-таки отношение было к таким людям совершенно особое. Тех, кто был глуп и не способен был поднять честь Отечества, тех просто не пускали туда высоко, понимаете? Их оставляли в деревнях, они были помещиками, там, может быть, и хорошими, может быть, не очень, но их не пускали туда служить Отечеству. А вот эти таланты, их принимали и государи, и правительство, и все пользовались этими как благом. И вот хочется прочитать тут стихи, которые я написал, посвященные памяти Дмитрия Сергеевича Докторова, когда праздновалось его 250-летие со дня рождения. Действительно, он был духом очень силен, здоровьем, может быть, не силен, но, тем не менее, вот такие стихи я ему посвятил. «Он был пареньком неказистым, здоровьем совсем не силен, но с разумом светлым и с совестью чистой в пажи был судьбой взнесен. Затем из параднейших залов, где пена достала до рта, ушел он, и храбрую шпагой у шведа сбивал ворота. Он русской был, братцы, закваски, и в Австрии всех удивил, когда из серьезной завязки колонну бойцов выводил. Судьба его славно хранила для будущих дел роковых, а духа нетленного сила примером была для живых. Войлау он тоже не сдрефил, и ведал и недруг, и друг, как мудро и дерзко он метил матерому гибельный круг. И Фридланд, опять незадача, спасает от армии вновь, уйдя от позора и сдачи, попортив французишкам кровь. Был докой в сражениях новых, как тур из подвалов тащил, но даже в провалах тяжелых солдат России щадил. Судьба его славно хранила для будущих дел роковых, а духа нетленного сила примером была для живых.
Спасибо, замечательное стихотворение. На этом я хотел бы закончить. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. В завершении разговора я бы хотел, чтобы прозвучала песня Елены Баранник «Поднимем хоругви». Песня с очень глубоким смыслом, замечательный молодой автор. Спасибо всем.
Еще не теперь, не время. Не время бросать оружие, еще не прозябло семя, еще не снято удушье. Стесняют дыхание страсти, рабами которых стали, в бегах от одной напасти, в неволю к другой попали. С одним пороком, другие питаем вольно, видя духовным оком, как завтра нам будет больно, как скрутят нас вражьи дети, которых любя взрастили, как тьмы беззаконной сети, нас глупых опять пленили. Рассыпались вновь крупицы, добытые кровью потом. Хищные бездны птицы склевали их, как по нотам. Опять разорил лукавый начатки любви сметая. Душа, как карман дырявый, кладешь, она пустая. Опять не мется, и в тайны души проникнув, злой дух скоро вновь вернется, дружков на безводье кликнув. Не занятым дом не будет, трезвись душе внимая, кто в жизни себя не нудит, сгорит, как листва сухая. Действие хуже смерти, уныние без сам на радость. Слащавый покой не верьте, не верьте в мирскую сладость. Покой порастает тиной, движения нет в болоте. Уже ли простой трясиной мы призваны быть во плоти? Теперь не время, не время бросать оружие. Нам вырастить нужно семя и снять от страстей удушье. Поднимем скорей хоругви, пойдем на врага рядами. Мы Божьи рабы и слуги, и Бог всемогущий с нами. Мы Божьи рабы и слуги, и Бог всемогущий с нами.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.